Лев Николаевич Толстой. Севастопольские рассказы. Севастополь в мае. Большая высокая темная зала, освещенная только четырьмя или пятью свечами, с которыми доктора подходили осматривать больных, была буквально полна. Носильщики беспрестанно вносили раненых, складывали их один подле другого на пол, на котором уже было так тесно, что несчастные толкались и мокли в крови друг друга и шли за новыми. Лужи крови, видны на местах незанятых, горячечное дыхание нескольких сотен человек и испарение рабочих с носилками производили какой-то особенный, тяжелый, густой, вонючий смрад, в котором пасмурно горели четыре свечи на различных концах зала. Говор разнообразных стонов, вздохов, хрипений, прерываемый иногда пронзительным криком, носился по всей комнате. Сестры с спокойными лицами и с выражением не того пустого женского болезненно-слезного сострадания, а деятельного, практического участия то там, то сям, шагая через раненых с лекарством, с водой, с бинтами, корпией, мелькали между окровавленными шинелями и рубахами. Доктора с мрачными лицами и засученными рукавами, стоя на коленях перед ранеными, около которых фельдшера держали свечи, всовывали пальцы в пульные раны, ощупывая их, и переворачивали отбитые висевшие члены, несмотря на ужасные стоны и мольбы страдальцев. Один из докторов сидел около двери за столиком, и в ту минуту, как в комнату вошел Гальцин, записывал уже 532-го.
«Иван Багаев! Рядовой 3-й роты С полка. Фрактура фиморис компликата. Осложненное раздробление бедра», — кричал другой из конца залы, ощупывая разбитую ногу. «Переверни-ка его».
«Ой-ой-ой, отцы мои, вы наши отцы!» — кричал солдат, умоляя, чтобы его не трогали.
«Перфоратио капитис. Прободение черепа». «Семен Нефордов, подполковник Н пехотного полка. Вы немножко потерпите, полковник, а то это к нельзя, я брошу», — говорил третий, ковыряя каким-то крючком в голове несчастного подполковника.
«Ай, не надо! Ой, ради бога, скорей! Скорей! Ради... Ак!»
«Перфоратио пекторис. Прободение грудной полости. Севастьян Середа, рядовой какого полка?» «Впрочем, не пишите. Моритур. Умирает». «Несите его», — сказал доктор, отходя от солдата, который, закатив глаза, хрипел уже. Человек 40 солдат-носильщиков, дожидаясь ноши перевязанных в госпиталь и мертвых в часовню, стояли у дверей и молча, изредка тяжело вздыхая, смотрели на эту картину. По дороге к бастиону Калугин встретил много раненых, но по опыту знаю, как в деле дурно действует на дух человека это зрелище, он не только не останавливался расспрашивать их, но, напротив, старался не обращать на них никакого внимания. Под горой ему попался ординарец, который марш-марш скакал с бастиона.
«Зобкин! Зобкин! Постойте на минутку!»
«Ну, что?
Вы откуда?»
«Из ложементов».
«Ну как там? Жарко?»
«Ад! Ужасно!»
И ординарец поскакал дальше. Действительно, хотя оружейной стрельбы было мало, канонада завязалась с новым жаром и ожесточением. «Ах, скверно!» – подумал Калугин, испытывая какое-то неприятное чувство, и ему тоже пришло предчувствие, то есть мысль очень обыкновенная, мысль о смерти. Но Калугин был не штабс-капитан Михайлов. Он был самолюбив и одарен деревянными нервами, то, что называют храбр, одним словом. Он не поддался первому чувству и стал ободрять себя. Вспомнил про одного адъютанта, кажется, Наполеона, который, передав приказание «марш-марш», с окровавленной головой подскакал к Наполеону. «Вы ранены?» — сказал ему Наполеон. «Извините, государь, я убит». И адъютант упал с лошади и умер на месте. Ему показалось это прекрасным, и он вообразил себя даже немножко этим адъютантом. Потом ударил лошадь плетью, принял еще более лихую казацкую посадку, оглянулся на казака, который, стоя на стременах, рысил за ним, и совершенным молодцом приехал к тому месту, где надо было слезать с лошади. Здесь он нашел 4 солдат, которые, усевшись на камушки, курили трубки.
«Что вы здесь делаете?» — крикнул он на них.
«Раненого отводили, ваше благородие, да отдохнуть присели», — отвечал один из них, пряча за спину трубку и снимая шапку. То-то отдохнуть. Марш к своим местам. Вот я полковому командиру скажу».
И он вместе с ними пошел по траншее в гору, на каждом шагу встречая раненых. Поднявшись в гору, он повернул в траншею налево и, пройдя по ней несколько шагов, очутился совершенно один. Близёхонько от него прожужжал осколок и ударился в траншею. Другая бомба поднялась перед ним и, казалось, летела прямо на него. Ему вдруг сделалось страшно. Он рысью пробежал шагов 5 и упал на землю. Когда же бомба лопнула и далеко от него, ему стало ужасно досадно на себя. И он встал, оглядываясь, не видал ли кто-нибудь его падения, но никого не было. Уже раз проникнув в душу, страх не скоро уступает место другому чувству. Он, который всегда хвастался, что никогда не нагибается, ускоренными шагами и чуть-чуть не ползком пошел по траншее. «Ах, нехорошо», — подумал он, спотыкнувшись, — «непременно убьют». И, чувствуя, как трудно дышалось ему, и как пот выступал по всему телу, он удивлялся самому себе, но уже не покушался преодолеть своего чувства. Вдруг чьи-то шаги послышались впереди его. Он быстро разогнулся, поднял голову и, бодро побрякивая саблей, пошел уже не такими скорыми шагами, как прежде. Он не узнавал себя. Когда он сошелся с встретившимся ему саперным офицером и матросом, и первый крикнул ему «Ложитесь!», указывая на светлую точку бомбы, которая светлее и светлее, быстрее и быстрее приближалась, шлепнулась около траншеи, он только немного и невольно под влиянием испуганного крика нагнул голову и пошел дальше.
«Ишь, какой бравый!»
— сказал матрос, который преспокойно смотрел на падавшую бомбу и опытным глазом сразу расчел, что осколки ее не могут задеть в траншее.
«И ложиться не хочет!»
Уже несколько шагов только оставалось Калугину перейти через площадку до блиндажа командира «Бастиона», как опять на него нашло затмение и этот глупый страх. Сердце забилось сильнее, кровь хлынула в голову, и ему нужно было усилие над собою, чтобы пробежать до блиндажа.
«Что вы так запыхались?» — сказал генерал, когда он ему передал приказание.
«Шел скоро очень, ваше превосходительство».
«Не хотите ли вина, стакан?»
Калугин выпил стакан вина и закурил папиросу. Дело уже прекратилось, только сильная канонада продолжалась с обеих сторон. В блиндаже сидел генерал Н.Н., командир «Бастиона» и еще человек 6 офицеров, в числе которых был и Проскухин. Говорили про разные подробности дела. Сидя в этой уютной комнатке, обитой голубыми обоями, с диваном, кроватью, столом, на котором лежат бумаги, стенными часами и образом, перед которым горит лампадка, глядя на эти признаки жилья и на толстые аршинные балки, составлявшие потолок, и слушая выстрелы, казавшиеся слабыми в блиндаже, Калугин решительно понять не мог, как он 2 раза позволил себя одолеть такой непростительной слабости. Он сердился на себя, и ему хотелось опасности, чтобы снова испытать себя.
«А вот я рад, что и вы здесь, капитан», — сказал он морскому офицеру в штаб офицерской шинели с большими усами и Георгием, который вошел в это время в блиндаж и просил генерала дать ему рабочих, чтобы исправить на его батарее 2 амбразуры, которые были засыпаны.
«Мне генерал приказал узнать», — продолжал Калугин, когда командир батареи перестал говорить с генералом, «могут ли ваши орудия стрелять по траншее картечью?»
«Одно только орудие может», — угрюмо отвечал капитан.
«Все-таки пойдемте, посмотрим».
Капитан нахмурился и сердито крякнул.
«Уж я там всю ночь простоял. Пришел хоть отдохнуть немного», — сказал он. «Нельзя ли вам одним сходить? Там мой помощник, лейтенант Карц, вам все покажет».
Капитан уже 6 месяцев командовал этой одной из самых опасных батарей. И даже когда не было блиндажей, не выходя, с начала осады жил на бастионе и между моряками имел репутацию храбрости. Поэтому-то отказ его особенно поразил и удивил Калугина.
«Вот репутации», — подумал он.
«Ну так я пойду один,
если вы позволите», — сказал он несколько насмешливым тоном капитану, который, однако, не обратил на его слова никакого внимания.
Но Калугин не сообразил того, что он в разные времена всего-навсего провел 50 часов на бастионах, тогда как капитан жил там 6 месяцев. Калугина еще возбуждали тщеславие, желание блеснуть, надежда на награды, на репутацию прелесть риска. Капитан же уж прошел через все это. Сначала тщеславился, храбрился, рисковал, надеялся на награды и репутацию и даже приобрел их. Но теперь уже все эти побудительные средства потеряли для него силу, и он смотрел на дело иначе. Исполнял в точности свою обязанность, но хорошо понимая, как мало ему оставалось случайностей жизни, после шестимесячного пребывания на бастионе уже не рисковал этими случайностями без строгой необходимости. Так что молодой лейтенант, с неделю тому назад поступивший на батарею и показывавший теперь ее Калугину, с которым они бесполезно друг перед другом высовывались в амбразуры и вылезали на банкеты, казался в 10 раз храбрее капитана.
Вы слушали литературные чтения по страницам произведения Льва Николаевича Толстого «Севастопольские рассказы». Читал артист Андрей Тенетко, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.